Беседа шестая. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать. Первое послание к Солунинам, глава 4, стихи 9 и 10. Первое. Что это значит, что апостол, много побеседовав с нами о целомудрии и намереваясь столь же пространно говорить о том, что должно трудиться и не скорбеть об умерших, главу всех благ, любовь, как бы отлагает в сторону, говоря, не имеем нужды писать вам. Это тоже проистекает из великого благоразумия и духовной его мудрости. Он через это достигает двух целей. Во-первых, показывает, что эта добродетель до того необходима, что не нужно и учиться ей, так как всякому известно то, что имеет особенную важность для всех. Во-вторых, выражаясь таким образом, он больше вразумляет их, чем в том случае, если бы обратился к ним прямо с назиданием. Предполагая, что они ведут жизнь праведную, хотя бы они и не жили так, и потому не побуждая их к этому, он скорее приводит их к такой жизни. И заметь, не говорит о любви ко всем, но о любви к братьям. Не имеем нужды писать вам. Конечно, если не было нужды, то надлежало молчать и не говорить ничего. Но теперь, говоря, что нет нужды, он сделал более, нежели когда бы сказал, то есть о любви, ибо вы сами научены Богом. Смотри, какую воздает им честь, говоря, что сам Бог учит их этому. Вам не нужно, говорит, учиться у человека, об этом и пророк говорит, и все сыновья твои будут научены Господом. Книга пророка Исаии, глава 54, стих 13, Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 45. «Ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии, ко всем другим», — говорит. Это служит сильным побуждением исполнять долг любви. И не без основания говорю, что вы сами научены Богом, но знаю это из дел ваших. Так и об этом он многое сказал им. Умоляем же вас, братья, избыточествовать, изобиловать, преуспевать более, то есть более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Стихи 11 и 12. Здесь дает разуметь, скольких зол причиною бывает праздность и, напротив, скольких благ трудолюбие. И объясняет это, ссылаясь на то, что бывает между нами. Он часто поступает так и делает очень благоразумно, потому что таким образом легче вразумляются люди, нежели при помощи умозрений. Долг любви к ближним состоит в том, чтобы не от них принимать, но им давать. Заметь его благоразумие. Намереваясь наставлять и увещевать их, он начинает говорить о том, что видит хорошего у них, чтобы они ободрились после прежних увещаний и упрека, выраженного в словах «И так непокорный не покорен ни человеку, но Богу», и чтобы таким образом не отпали. А это зависит от трудолюбия, чтобы не принимать от других ничего и не жить в праздности, но, трудясь, давать другим. Блаженнее сказано давать, нежели принимать. Деяния святых апостолов, глава 20, стих 35. И работать, говорит, своими руками. Итак, где пребывают ревнующие только о духовном подвиге? Видишь, как он отнял у них всякий предлог к извинению себя, сказавши «своими руками». Совершает ли кто руками пост, всеночное бдение, возлежание на голой земле? Конечно, никто не скажет этого. Он говорит о труде духовном, потому что давать другим от своих трудов есть подвиг подлинно духовный, и ничего нет равного ему. Чтобы вы, говорит, поступали благоприлично. Видишь ли, каким образом он обращается с ними? Не сказал «не срамите себя, нищенствуя», но дал понять то же самое, хотя и употребил снисходительный способ выражения, чтобы и дать почувствовать им, как это неприлично, и не слишком огорчить их. В самом деле, если собратья наши соблазняются таковыми, то внешние, которые изыскивают тысячу обвинений и укоризн, тем более соблазняются, когда видят, что человек здоровый, могущий прокормить себя, просит милостыни и нуждается в пособии других. Зато и называют нас христопродавцами. Этим, говорит, имя Божие хулится. Послание к римлянам, глава 2, стих 24. Но он ничего такого не выставил на вид, а только то, что особенно могло тронуть их, именно неблагочиние. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды», стих 13. Второе. Их, как и всех людей, особенно сокрушали эти два бедствия — бедность и скорбь. Смотри же, как он врачует их. Бедность произошла у них от разграбления их имущества. Если же питаться трудами он заповедует тем, у которых было разграблено имущество за Христа, то тем более другим. А что их имущество было разграблено, это видно из слов — «Вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее». Первое послание к Солунинам, глава 2, стих 14. Чем? Тем, что, пиша к последним, он тоже сказал, «И расхищение имения вашего приняли с радостью». Послание к Евреям, глава 10, стих 34. Потом здесь говорит о воскресении и для чего? Разве он не говорил им об этом? Но здесь имеет в мысли некую другую тайну. Какую же именно? «Мы, — говорит, — живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Конечно, слово о воскресении может утишить скорбящих, а сказанное теперь может соделать воскресение достоверным. Но мы прежде должны сказать о том, о чем и сам апостол сказал: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Смотри, как и здесь говорит кротко. Не сказал им, как коринфянам: «Вы столь бессмысленны, столь безрассудны, что, зная о воскресении, скорбите, как неверующие». Но сказал весьма кротко: «Не хочу из уважения к другой их добродетели». И не сказал об умерших, тотчас, в самом начале, подавая утешение. «Дабы вы не скорбели, — говорит, — как прочие, не имеющие надежды». Следовательно, скорбеть об отшедших свойственно неимущим упования. И подлинно, душа, совершенно не зная о воскресении и эту смерть почитая смертью, естественно скорбит об умерших, как о погибших, сетует и безутешно плачет. А ты, чающий воскресение, для чего плачешь? Итак, плакать свойственно неимущим упование. Послушайте, жены, которые любите плакать и предаетесь безмерной скорби, вы поступаете по-язычески. Если же скорбеть об умерших, свойственно язычникам, то скажи мне, кому прилично сокрушаться и терзать ланиты? Зачем плачешь ты, если веруешь, что умерший воскреснет, что он не погиб, что смерть есть сон и покой? Затем говоришь, что я лишилась в нем супруга, защитника, попечителя и помощника во всех делах и нуждах, но когда ты лишилась сына в младенческом возрасте, который еще ничего не мог для тебя сделать, тогда о чем плачешь, о чем жалеешь? Он, говоришь, подавал добрые надежды, и я ожидала, что он будет иметь обо мне попечение. Вот почему я сожалею о муже, вот почему о сыне, вот почему терзаюсь и рыдаю, не потому, чтобы я не веровала в воскресение, но потому, что стала беспомощной и лишилась покровителя, сожителя, сообщника во всем, утешителя. Вот почему плачу я. Знаю, что он воскреснет, но не могу переносить и временной разлуки. Множество угрожает мне неприятностей. Всякий, кто бы ни захотел, может обидеть меня. Рабы, прежде боявшиеся, теперь презирают и наносят оскорбления. Кто был облагодетельствован умершим, тот забыл его благодеяние. Кто был им обижен, тот по злобе к нему изливает гнев на меня. Вот почему я не могу равнодушно переносить вдовства и не плакать горько. Вот почему терзаюсь, вот почему плачу. Итак, чем утешим их? Что скажем? Чем утолим печаль их? Во-первых, я постараюсь доказать им, что плач их происходит не от этих причин, а от безрассудной страсти. В самом деле, если ты по этим причинам скорбишь, то тебе надлежит по умершим скорбеть беспрестанно. Если же по прошествии одного года ты до того забываешь его, что как будто ничего не случилось с тобою, то, очевидно, оплакиваешь не умершего и не покровительство его. Но ты не можешь перенести разлуки и прекращение супружества. Что же скажут вступившие во второй брак? Конечно, они уже не жалеют о прежних мужьях. Впрочем, не к ним мы обратим слово, а к тем, которые питают искреннюю привязанность к умершему. Почему плачешь ты о сыне? Почему о муже? О первом говоришь потому, что он не принес мне ожидаемой радости, а о втором, потому что я надеялась долей делить с ним радости. Но не дело ли крайнего неверия думать, что муж или сын защитят тебя, а не Бог? Как тебе не придет на мысль, что ты этим оскорбляешь Бога? Для того ведь он часто и отнимает их, чтобы ты не была привязана к ним до такой степени, чтобы на них единственно возлагать свои надежды. Бог ревнив и хочет, чтобы мы более всего любили Его, и это происходит из того, что Он весьма любит нас. Вы ведь знаете, что таково свойство пламенно любящих. Они крайне ревнивы и скорее согласны потерять жизнь, нежели видеть торжество своих соперников. Поэтому Бог и отнял его именно по этим причинам. Третье. В самом деле, почему, скажи мне, в древности не было преждевременного ни вдовства, ни сиротства? Почему Аврааму и Исааку Бог позволил жить долгое время? Конечно, потому что Авраам, еще когда жил Исаак, предпочел ему Бога. Бог сказал «заколи», и он заколол. Почему лета Сары он продолжил до такой старости? Потому что во все время ее жизни Авраам слушался более Бога, нежели ее. Поэтому-то Бог и сказал ему «послушай Сары, жены твоей». Бытие, глава 21, стих 12. Тогда никто не навлекал на себя гнева Божия ни любовью к мужу, ни любовью к жене, ни заботливостью о сыне. Ныне же, так как мы пристрастны к земному и глубоко пали, и мужья больше любят жен, нежели Бога, а жены больше почитают мужей, нежели Бога, то Он против воли нашей хочет заставить нас любить себя. Не люби мужа больше, чем Бога, и никогда не испытаешь вдовства. А хотя бы оно и постигло тебя, не почувствуешь его тяжести. Почему? Потому что покровителем ты имеешь бессмертного, более любящего тебя. Если ты Бога любишь больше, то не плачь. Более любимый бессмертен и не попустит сокрушаться о потере того, кого ты меньше любишь. Поясню тебе это примером. Если бы ты имела мужа во всем поступающего по твоему желанию, почтенного, любящего тебя, если бы ты была с ним счастлива и прижила с ним дитя, которое потом, не достигши зрелого возраста, умерло бы, то скажи мне, неужели бы ты стала сокрушаться от скорби? Нет, потому что потерю его восполнил бы более тобой любимый муж. Так и в настоящем случае, если ты больше любишь Бога, нежели мужа, то он, конечно, не скоро возьмет его. А если бы и взял, то ты не стала бы горько скорбеть. Поэтому ты и блаженный Иов нисколько не предался горести, услышавши о внезапной смерти детей, потому что больше любил Бога, нежели их. Следовательно, эта потеря не могла опечалить его, потому что жив был тот, кого он любил. Что говоришь ты, жена? Муж или сын был бы тебе защитою? А Бог разве не печется о тебе? А его самого кто дал тебе, не он ли? А тебя кто сотворил, не он ли? Уже ли тот, который привел тебя из небытия в бытие, вдохнул в тебя душу, вложил ум, благоволил даровать тебе познание о себе, и который сына своего единородного не пощадил для тебя, не жалеет тебя, а пожалеет тебя такой же, как и ты, раб? Какой великий гнев возбуждают слова эти! Что подобное получила ты от мужа? Ничего не можешь указать. Если он и оказал тебе какое-либо благодеяние, то сделал это, будучи наперед облагодетельствован тобою. Но о Боге никто ничего подобного сказать не может. Бог не потому благотворит нам, чтобы воздать за наши прежде оказанные ему благодеяния, но не имея ни в чем нужды, по одной своей благости благотворить роду человеческому. Он обещал тебе царство, даровал жизнь вечную, славу, братство, усыновление, сделался наследницей единородного, а ты после стольких благ вспоминаешь еще о муже. Что такое он даровал тебе? Бог повелел взойти солнцу своему, послал дождь, питает плодами ежегодно произрастающими, горе нам крайне неблагодарным. Для того Бог и отнимает мужа, чтобы ты не была исключительно привязана к нему, а ты еще и по смерти его желала бы иметь его и оставляешь Бога, тогда как должна благодарить его и всецело обратиться к нему. Что получала ты от мужа? Болезни чадородия, труды, оскорбления, частые укоризны, выговоры и огорчения — не это ли терпят жены от мужей? Но, с другой стороны, есть, говоришь, и выгоды. Какие же это? Он наряжал тебя в дорогие одежды, возлагал на лицо твое золотые украшения, заставлял всех уважать тебя. Но если ты захочешь, то Бог украсит тебя украшением гораздо лучшим, нежели умерший. Честность более украшает женщину, нежели золотые уборы. Есть и у этого царя одежды, но не такие, а гораздо лучшие. В эти-то одежды, если хочешь, нарядись. Какие же это? Это риза с рясны золотыми, которую, если хочешь, облеки душу. Но при нем я не была в презрении у людей. Что ж в этом важного? Зато вдовство воспрепятствует тому, чтобы ты подвергалась поруганию от демонов. Тогда ты управляла рабами своими, если подлинно управляла. А теперь, вместо прислуги домашней, ты имеешь власть над бесплотными силами, началами, властями, над миродержителем. Кроме того, ты не говоришь о неприятностях, которые ты с ним разделяла, каковы, например, опасения начальников, предпочтение ему сверстников. Теперь ты свободна от всего этого, от страха и боязни, но ты заботишься, кто будет кормить оставшихся детей? Отец-сирот. Кто дал их, скажи мне? Не слышишь ли, что Христос говорит в Евангелии, душа не больше ли пищи и тело одежды? Евангелие от Матфея, глава 6, стих 25. Четвертое. Видишь ли, что причина плача не во вдовстве, а в неверии? Но после смерти отца дети становятся не столь знаменитыми. Почему же? Бога имеют отцом и становятся менее знаменитыми? Сколько укажу тебе воспитанных вдовами и приобретших известность? Сколько, напротив, таких, которые воспитались при отцах и между тем погибли? Если ты с юных лет будешь воспитывать их, как должно воспитывать, то это для них будет гораздо благодетельнее, нежели если бы они пользовались покровительством отца. А что действительно воспитывать детей обязаны вдовы, послушай, что говорит Павел. Если она воспитала детей, первое послание к Тимофею, глава 5, стих 10, и еще, впрочем, спасется через чадородие, не сказал мужа ради, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 15. С юных лет внушайте им страх Божий, и он сохранит их лучше всякого отца. Он будет стеною нерушимую. Ведь когда этот страж обитает внутри нас, то нам не нужны никакие внешние ограждения. А когда нет его, тщетно все внешнее. Он будет для них и богатством, и славою, и украшением. Он сделает их славными не на земле только, но и на небесах. Не смотри ни на опоясанных золотыми поясами, ни на тех, которые ездят на конях, которые за заслуги предков блистают в царских чертогах и которые ходят с провожатыми и пестунами. Может быть, это заставляет вдов плакать над судьбою сирот, потому что каждая из них думает, что вот и мой сын, если бы у него жив был отец, наслаждался бы таким же счастьем, а теперь он в унижении и неизвестности, так что никто даже не хочет с ним говорить. Но не об этом, женщина, думай, а воспари мыслью за врата небесные. Рассмотри там царские чертоги, воззри на сидящего там царя. Помысли, могут ли эти земные счастливцы быть там славнее твоего сына, и тогда скорби. А об этом не нужно и думать, что кто-либо знаменит на земле. Он может, если хочешь, соделаться воином на небесах, может в это записаться воинство. Записанные там не на конях ездят, а носятся на облаках. Не по земле ходят, а восхищаются на небо и провожатыми имеют не рабов, а самих ангелов. Они предстоят не царю смертному, а бессмертному, царю царствующих и Господу господствующих. Не кожаными поясами опоясаны по чреслам, но тою неизреченную славою, ради которой они становятся знаменитее самих царей и вообще всех людей, когда-либо прославившихся. В тех царских чертогах требуется не богатство, не благородство и не другое что-либо, а только добродетель. И если есть она, то ничего больше не нужно для того, чтобы стать в ряду первых. Если будем судить правильно, то ничего не найдем такого, чтобы могло нас огорчать. Посмотри на небо и гляди, насколько оно блистательнее крова царских чертогов. Если же подножие горних царских чертогов до такой степени величественнее дольних, что последние в сравнении с первыми можно почесть грязью, то каким блаженным почел бы себя тот, кто удостоился бы подробно рассмотреть самые эти царские чертоги? Истинное, говорит вдовица и одинокая, надеется на Бога. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 5. К кому это сказано? К тем, которые имеют детей, потому что они более достойны почтения и больше имеют средств угождать Богу, так как у них расторгнуты все узы, некому удерживать их, некому принуждать их, чтобы они влачили эти цепи. Ты разлучена с мужем, но соединена с Богом. Не имеешь собеседником равного тебе раба, но имеешь Господа. Когда молишься, то не с Богом ли беседуешь, скажи мне? Когда читаешь, то внимай, как Он с тобою беседует. Но что Он говорит тебе? Слова несравненно сладостнейшие, чем говорит муж. Если муж и говорит ласково, то невеликая бывает честь, потому что он такой же раб, как и ты. Но когда Господь говорит ласково к рабе, то это признак высочайшего благоволения. Как же Он утешает нас? Послушай, в каких словах Он выражает это. «Придите, — говорит ко мне, — все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. И еще через пророка взывает, говоря, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Книга пророка Исаии, глава 49, стих 15. Какая нужная любовь в этих словах! И еще «Обратись ко мне», и в другом месте «Ко мне обратитесь, и будете спасены». Книга пророка Исаии, глава 45, стих 22, и глава 44, стих 22. Если же кому угодно заимствовать изречения из книги «Песнь песней», то, читая эти таинственнейшие песни, он услышит, как Господь говорит преданной ему душе: «Возлюбленная моя, прекрасная моя». Песнь песней, глава 2, стих 10. Что сладостнее этих слов? Видишь, как Бог говорит с людьми. Что же, скажи мне, разве не знаешь, сколько у этих блаженных жен умерло детей и покоятся в гробах, как многие из них потерпели еще большее несчастье, лишившись вместе с мужьями и детей? На это будем обращать внимание, об этом будем помнить. И ничего скорбного не будет для нас, но будем проводить все время в духовной радости и насладимся вечных благ, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава с Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.